Вы слушаете программу «Голос Анд» с получасовой передачей «Слушать, думать, понимать». Дорогие друзья, братья и сестры, я рад вновь приветствовать вас на нашей волне с передачей «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Мы рады, что вы пишете нам письма и что вы в них задаете вопросы, которые волнуют многих наших радиослушателей. Сегодня хочу ответить на вопрос нашего дорогого брата Павла Хлусова из Белоруссии. И пару вопросов, которые прислали нам сестры во Христе Неонила, Ольга и Валентина из Риги. Наша программа рассчитана на полчаса, и мы приглашаем вас провести это время с нами. Павел Хлусов из Белоруссии просит в своем письме следующее. «Я прошу вас, поясните мне места от Луки, глава 21, стихи 21 и 23». Дорогой Павел, вначале я процитирую это местописание, а затем объясню в общем, так как из вашего письма не совсем ясно, что именно вам непонятно в этом местописании. Итак, Евангелие от Луки, 21 глава, 21 и 23 стихи. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. С 20 по 24 стихи Иисус возвращается к вопросу учеников о том, когда произойдет разрушение храма. В этих стихах он говорит, что Иерусалим будет разрушен язычниками, войска которых окружат город. И продлится чужеземное господство над ним, доколе не окончится время язычников. Для Иерусалима времена эти начались с установлением над ним вавилонского господства, когда еврейский народ был уведен вавилонянами в плен в 586 году до нашей эры. В последний же раз Иерусалим попадет под господство язычников в семилетие Великой Скорби. Об этом мы читаем в пророке Захарии в 14 главе с 1 стиха. То есть незадолго до возвращения Мессии, для того, чтобы освободить и восстановить Иерусалим. Бедствия во время Великой Скорби будут настолько ужасны, что не вместит их человеческое воображение. Вот почему Иисус говорит, что особенно скверно придется тогда беременным и питающим сосцами. Интересно заметить еще один факт. Иудейский историк первого столетия Иосиф Флавий пишет, что в 66 году нашей эры фанатиками были убиты священники в Иерусалимском храме, и храм тем самым был осквернен. Пролитие человеческой крови внутри храма считалось осквернением. Это осквернение было для христиан того времени знаком покинуть Иерусалим и уйти в горы. В 66 году началась как раз война с римлянами, и уже очень скоро римское войско, окружив Иерусалим, стояло перед его стенами. В 70 году Иерусалим был до неузнаваемости разрушен римским войском. Жители Иерусалима были сожжены, четвертованы или уведены в плен. Христиане же, ушедшие в горы до блокады Иерусалима, остались невредимыми. Сейчас мы сделаем музыкальную паузу, а затем подойдем к вопросу о хуле на Духа Святого. Друзья, в эфире передача «Слушать, думать, понимать». В этой передаче я, Виталий Кливер, отвечаю на вопросы наших радиослушателей. Передо мной лежат вопросы от наших сестер из Риги, от Неонилы, Ольги и Валентины. Они задают следующий вопрос. Кто согрешил против Святого Духа? Дорогие мои сестры, я думаю, вы исходите из того, что написано в Евангелии от Матфея, 12 глава, 31 и 32 стихи. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Но, во-первых, нужно заметить, что речь идет не о грехе против Святого Духа, а о хуле на него. Ведь любой грех христианина есть грех против Святого Духа, живущего в нем. Поэтому грех против Святого Духа не то же самое, что хула на него. Во-вторых, существует два толкования на это местописание, которые заслуживают серьезного внимания. Первое толкование под названием «Хула на Духа Святого во Христе», и второе «Хула на Духа Святого как упорство в неверии». Разберем эти два толкования. «Хула на Духа Святого во Христе». Для того, чтобы понять, что же это за непрощаемый поступок, нам нужно рассмотреть, в какой ситуации, в каком контексте говорил Иисус о хуле на Духа Святого. Иисус исцеляет бесноватого слепого и немого, и тот стал говорить и видеть. Народ стал дивиться, не это ли Христос сын Давидов. Люди знали из пророчеств, что придет Мессия, и что он будет посланником Бога. Знали также и о том, что он будет творить чудеса, как это делает сейчас Иисус из Назарета. Народ знал о качествах и признаках Спасителя. И куда лучше простого народа знали об этом религиозные вожди, книжники и фарисеи. Пророчества Исаии читались в синагогах довольно часто, а вместе с тем и место, где в точности описываются чудеса, которые делал Иисус. Мы читаем из пророка Исаии, 35 глава, с 4 стиха. «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас». Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Но несмотря на то, что у книжников и фарисеев было большое знание о том, каким должен быть Спаситель Израиля, и несмотря на то, что абсолютно все говорило в пользу того, что Иисус есть Христос, Сын Бога, и что Он делает эти чудеса силой Духа Святого, они упрямо и сознательно отвергали этот факт. Фарисеи и книжники не могли отрицать чудеса, они также не могли оспаривать, что в пророчествах говорится именно об этих чудесах. И чтобы народ не последовал за Иисусом, как за Мессией, религиозники в своей ненависти и безвыходности прибегают к единственному выходу из этого положения. Они приписывают чудеса Духа Святого Виэльзевулу, главе демонов. Это была последняя возможность отстоять свою позицию, а вместе с тем еще одна попытка подорвать божественный авторитет Иисуса. Эту сознательную хулу на Духа Святого в лице того, в ком обитает вся полнота божества телесно, невозможно буквально повторить в наше время, так как для этого понадобилось бы, чтобы Иисус, как и в то время, находился бы на земле и продолжал совершать чудеса силою Святого Духа. А выражение «не в сём веке, не в будущем» обозначает, что этот грех не простится никогда. Это четко видно из Евангелия от Марка, 3 главы, 29 стиха. То, что хула на Духа Святого могла произойти лишь во время земного служения Христа, говорит и тот факт, что после Его смерти и воскресения нигде, ни в каких посланиях Нового Завета не говорится больше об этом грехе, что им кто-то согрешил. Хотя Новый Завет писался на протяжении еще 70 лет после распятия. И если бы этот грех можно было бы совершить и в эпоху Церкви, то как Иисус, так и апостолы дали бы точную характеристику и конкретное объяснение, что же такое хула на Духа Святого, для того, чтобы предостеречь от этого страшнейшего греха христиан последующих веков. Но мы, как я уже сказал, не находим ни слова, ни полслова в последующих посланиях апостолов о этой хуле на Духа Святого. Перейду ко второму толкованию и представлю его вам. Оно носит название «Хула на Духа Святого как упорство в неверии». В Евангелии от Матфея, 12 глава с 31 стиха, утверждается: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». В книге Деяний, 13 глава, 39, однако мы читаем: «Ибо во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Трудность здесь связана с утверждением, что существует непростительный грех. Кажется, будто это противоречит многим библейским местам, где сказано, как и в процитированном выше фрагменте из книги Деяний, что все верующие во Христа получат прощение любых своих грехов. Кажется, что евангельские обетования, обещающие прощение совершенных нами грехов, когда мы обретаем веру в Иисуса, столь всеобъемлющи, что не исключает ни одного греха. И это верно. Ни один грех не исключается из числа тех грехов, которые будут прощены, когда грешник ищет себе убежище в Иисусе. Но тот непростительный грех, о котором говорит Иисус, имеет такое свойство, что совершающий его не верит в Иисуса Христа. Этот грех является неверием. Господь описывает этот грех как хулу на Святого Духа. Причем хула не как единократное, одномоментное действие, но как категоричное отношение человека, отвергающего призывы Бога и дарованную милость. Святой Дух же является той ипостасью Троицы, которая обращает нас в веру. Если человек возносит хулу на Него и не позволяет ему осуществлять свою работу, то этот человек не может стать верующим, а следовательно, он не может получить и прощение грехов. Слова Иисуса можно перефразировать следующим образом: «Не противодействуйте Духу Святому, стремящемуся принести вам духовное возрождение. Если Святой Дух не возродит вас, то вы не сможете обрести прощение». Таким образом, грех, описываемый в данном месте, таков по своей природе, что он исключает покаяние и веру во Христа. Вероятно, самое важное, что здесь нужно запомнить, это то, что ни один верующий человек не совершает этот грех, так как уже был обращен в веру Духом Святым. Ну вот, дорогие, я предоставил вам и второе толкование. Я с большой уверенностью придерживаюсь первого, под названием «Хула на Духа Святого во Христе», так как в пользу этого толкования говорят многие логические и грамматические аргументы. Хочу заметить, что, несмотря на два разных толкования, они сходятся в одном, а именно в том, что хулу на Духа Святого может совершить только неверующий человек. А сейчас мы сделаем музыкальную паузу. Мы продолжаем передачу «Слушать, думать, понимать». И я желаю ответить на следующий вопрос наших дорогих сестер из Риги, Неонилы, Ольги и Валентины. Они спрашивают следующее. Когда же Саулом овладела смертельная ненависть к Давиду, то почему тогда Давид укрылся в пещере Адалламской, которая находилась в районе между Вифлеемом и Мертвым морем? Может быть, у Давида возник какой-то страх перед Саулом? Так ли это или нет? Из Писания видно, что Давид со своими недостатками и греховной природой, как и мы все, то впадал в отчаяние, то в страх. Но рано или поздно Давид приходил со своими чувствами и проблемами к Богу. Давид укрылся в пещере Адалламской не только от Саула, но в первую очередь от Анхуса, царя Гефского. Об этом мы читаем в первой книге царств с 21 главы 10 стиха по 22 главу 1 стих. Почему он убежал оттуда, из города Геф, говорит нам автор книги «Первое царств» в 21 главе, 12 стихом. Там написано: «Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского». Ведь смерть грозила Давиду не только от царя Гефского, но и от царя Израильского, Саула. Давид видел это уже ранее и поделился об этой опасности своему лучшему другу, Иоаннафану. Первое царство, 23. «Один только шаг между мною и смертью», — говорит Давид. Из этой истории видно, что Давид, стесненный со всех сторон, находится в смятении и, конечно же, в страхе. Но почему, скажем мы, если Давид с Богом и Бог за Давида, то чего ему бояться? Причина страха и смятения Давида описывается в 22 главе, в стихе 3. «Оттуда, то есть из пещеры Адалламской, пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому: „Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог“». Неуверенность и боязнь Давида вытекает из того, что он не знал, что Бог хочет в будущем сделать с ним. В таких ситуациях у любого верующего могут возникнуть и страх, и сомнения. Если мы не знаем, куда дальше идти, куда ступить ногой и что делать дальше, а Бог молчит по какой-то причине, то неуверенность и страх – это совершенно нормальные реакции нашей души. Нет ничего хуже чувства оставленности Богом. Но я бы сказал, что такие фазы в нашей жизни, как смятение и страхи, даже полезны нам. Нам, людям, чтобы мы не забывали о нашей ничтожности и зависимости. И осознавая все это, приходили к нашему Господу, и у Него искали защиты, от Него ждали помощи и ответа. Это помогает нам вновь и вновь учиться полностью полагаться на Господа и Его силу. Из всех текстов Священного Писания, которые мы разобрали, следует, что у Давида был страх. Но этот страх не повлиял на доверие Давида к Богу. И это важно и, конечно же, прекрасно. Я надеюсь, что объяснения и ответы на вопросы были для вас достаточно исчерпывающие и доступны, чтобы завершить объяснение, а вместе с тем и передачу «Слушать, думать, понимать». В следующей передаче я буду говорить на тему «Праздники», а именно, можно ли христианину праздновать праздники и не осуждает ли праздники Бог. Вам, дорогие наши радиослушатели, я желаю больших благословений Божьих.
Бывают дни, тоска на сердце ляжет, а лютый холод душу обожжет. Мертвым узлом злоба рассудок вяжет, слезинкой верно на пол упадет. Ветер завывает, и сердце стук, и плачет от тоски мой дух. Господь, ты обними меня руками. Так слышать хочется отцовское: люблю. Бывают дни, тоска на сердце ляжет, а лютый холод душу обожжет. Голосом и
тьмы лукавый скажет: ты, друг мой, путь избрал совсем не тот. Не верь, Иисус, своей пометил кровью дорогу ту, что в дом Отца ведет. Счастлив тот, кто по нему пройдет. Случилось вдруг с тобой какое горе, своим желаешь Божий оценить, как горстью ты своей измеришь море. Не смей и в мыслях на Творца грешить. Ты для него бесценное творенье, он за тебя заклал и сына своего. Любовь не раз докажет без сомненья. Ты докажи, что любишь ты его. Как нищий в поле на ветру зимою, устами еле мерзлыми ропщу, колени я склоняю пред тобою, молю прости за то, что я еще грешу. Как часто я тебя не понимаю, от слабости своей порой грущу. Как нужен дождь большому урожаю, чтоб сил набрать, доверимся Христу.